Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Премьер-министр Украины Николай Азаров подал в отставку. Как это изменит политическую ситуацию в республике? В Брюсселе по сильно сокращенной программе прошел саммит ЕС-Россия. Кем ощущает себя Москва в отношении Объединенной Европы, соперником или союзником? Президент США выступает с очередным обращением к нации. Каково основное содержание этой речи Барака Обамы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 28 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент Украины Виктор Янукович сегодня принял отставку премьер-министра Николая Азарова и его кабинета. Обязанности премьер-министра Украины будет исполнять первый вице-премьер Сергей Арбузов. Его эксперты в Киеве называют одним из самых верных членов так называемой «семьи» Виктора Януковича, клана олигархов, близкого к президенту Украины. Сегодня же Верховная Рада Украины на экстренном заседании отменила основную часть названных оппозицией диктаторскими законов об ужесточении ответственности за нарушения в ходе массовых акций протеста. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
361 депутат Верховной Рады поддержал отмену принятых 16 января так называемых законов о диктатуре при необходимом минимуме в 226 голосов. Отменены 9 из 12 законов, ограничивавших права и свободу граждан. После голосования соратница ныне заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко, депутат от партии «Батьковщина» Людмила Денисова назвала принятое решение первым шагом на пути к нормализации ситуации в государстве.
Первый шажочек – отмена этих законов, которые подтверждают диктатуру в стране. Будет дальнейшее рассмотрение проектов законов, которые сегодня находятся главными на повестке дня. Это проект закона об амнистии всех политических заключенных и в первую очередь Юлии Тимошенко. Наравне со всеми теми политическими заключенными, которые сегодня уже за 1000 перевалили в стране. Я думаю, что все-таки справедливость восторжествует. Мы за нее боремся. Власть сегодня уже сыпется, поддержка у нее уменьшается. Будем обсуждать создание рабочей группы, которая будет готовить проект закона для того, чтобы вернуться в стране к парламентско-президентской республике.
Изменения в Конституцию с целью возвращения Украины к парламентско-президентской модели управления и, соответственно, прекращения президентом узурпации власти – главное требование Майдана. За это заплачено кровью героев сопротивления режиму, заявил экс-глава МВД Юрий Луценко. Еще одно ключевое требование протестующих – отставка правительства. Утром во вторник Николай Азаров подал в отставку с поста премьер-министра. Как подчеркивается в его заявлении, он это сделал ради мирного урегулирования конфликта и сохранения целостности страны. Николай Азаров.
Я принял это решение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политическим силам достичь согласия, достичь компромисса, завершить тот кризис, который начался. Те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада, создают вместе с моим решением достаточную основу для компромисса. Я хотел бы, обратившись к нашим гражданам, сказать, для меня единство, целостность нашей страны, возможность ее успешного развития – самое главное. Амбиции – это второстепенное.
Президент Виктор Янукович принял отставку Азарова и поручил нынешнему составу Кабинета министров исполнять свои обязанности до начала работы нового правительства. В понедельник в ходе очередного раунда переговоров по урегулированию кризиса оппозиции с Януковичем один из лидеров «Батьковщины» Арсений Яценюк отказался от предложенного ему президентом премьерского кресла. По словам лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока, возможно, Янукович согласится на формирование коалиционного правительства. Одной из вероятных кандидатур на пост премьера эксперты считают кандидатуру ныне внефракционного депутата Верховной Рады Петра Порошенко, который ранее занимал в правительстве Азарова пост министра экономики и торговли. Несмотря на отставку правительства, в штабе национального сопротивления не исключают введение в стране чрезвычайного положения. Вот что по этому поводу говорит оппозиционный депутат Верховной Рады Андрей Сенченко.
Попытка введения в чрезвычайное положение – это ловушка для Януковича в первую очередь. Сейчас в стране по факту незаконно введено чрезвычайное положение. В оформлении бумажное этого состояния, оно мало что меняет, выступает дополнительным раздражителем. По моим ощущениям и в результате анализа, я думаю, что можно утверждать, что голосов за чрезвычайное положение в парламенте нет.
В партии власти исключают введение в стране чрезвычайного положения, говорит депутат-регионал Михаил Чечетов.
В этой ситуации пострадают, как правило, безвинные люди. А те, кто организовывал это, кукловоды, они останутся за кадром. Поэтому мы не хотим, чтобы безвинные люди пострадали. Мы пытаемся урегулировать все только за круглым столом путем нахождения компромисса. Дело в том, что у нас разное видение компромисса с оппозицией. Оппозиция считает, что компромисс должен быть такой, чтобы после достижения компромисса одна сторона вышла победителями с высоко поднятой головой, а другая побежденная. Это уже называется навязывание ультиматума с целью капитуляции другой стороны. Такого компромисса не будет.
В ближайшее время должен состояться очередной раунд переговоров лидеров украинской оппозиции с президентом Виктором Януковичем. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Участники уличного протеста без восторга восприняли новость об отставке премьер-министра Николая Азарова. Они ждут новых политических перемен, рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Марк Крутов.
Я провел сегодняшнее утро не на площади, а на баррикадах на улице Грушевского, около одной из импровизированных буржуек. Это такие печки из бочек, сваренные на скорую руку, около которых греются люди здесь. Новость об отставке премьер-министра Николая Азарова появилась еще до Рады, которую все ждали, отреагировали на нее сдержанно, это даже, наверное, будет неправильное слово, отреагировали люди на нее холодно. В общем-то, то, что Азаров уйдет в отставку, всем здесь было понятно еще с субботы, когда были переговоры представителей оппозиции с президентом. Ставка Азарова, которого здесь называют не иначе, как пешкой, никого не устраивает. Яркую реакцию, новость об отставке Азарова была встречена прохладно и, в общем, безразличием. А вот что здесь обсуждали, так это минуту молчания, которая была объявлена в Верховной Раде по погибшим во время столкновений. Люди недоумевали, как же так, вот эти, они называли нас экстремистами еще несколько дней назад, а сейчас они объявляют по память о погибших ребятах минуту молчания, каким же цинизмом надо обладать, говорили собравшиеся вот у этой самой буржуйки. Потом пришла новость о том, что отменены все законы 16 января, которая была встречена уже более одобрительно, но, тем не менее, позиция демонстрантов на баррикадах, подозреваю, что и на площади независимости тоже, поскольку оттуда приходили люди, одна и та же, мы не уйдем и не разойдемся, пока не будут выполнены несколько условий. Эти условия – назначение досрочных президентских и парламентских выборов и обязательно наказание виновных сотрудников силовых структур, Беркута, виновных в гибели людей. Сегодня в Киев, это уже подтвержденные данные, свезли опять тысячи так называемых тетушек, людей из восточных регионов Украины, которым платят деньги за то, чтобы они здесь противостояли демонстрантам, устраивали какие-то акции в поддержку властей. Сегодня уже много фото свидетельств тому, целые вереницы автобусов в одном из районов Киева, куда их привозят. На баррикады приходила женщина, у которой знакомая работает проводницей в поезде Донецк-Киев, фирменный поезд Донбасса. Она говорит, что сегодня утром этот поезд прибыл на центральный вокзал Киева, буквально набитый этими тетушками, и из разговоров с ними видно, что заплатили им за это по 400 гривен. Кроме этого, здесь все обсуждают видеоролик, который случайно был снят жителями одного из домов на улице Институтская. Сняли как на людей, у одного из которых в руках была просто каска защитная, которая здесь на многих. Напали два сотрудника внутренних войск, которые просто шли по улице, попытались их арестовать, и только поддержка людей, там шли прохожие по улице, 6 человек примерно собралось, им, что называется, удалось отбить этих ребят, и остановились машины, начали гудеть, из машин вышли водители на Майдане. На всей территории Майдана появились такие объявления, что будьте внимательны, осторожны, за пределами, вот за периметром баррикад небезопасно появляться в касках, не додавать как-то еще себе участника этих акций протест, еще, конечно, очень много слухов и косвенно свидетельств того, что на улицах Киева похищают людей. Это касается и активистов автомайдана, которые ездят на своих машинах в строительные супермаркеты, чтобы купить какие-то нужные на Майдане вещи. Их тоже выслеживают, тоже останавливают в других районах Киева. Потом на следующий день людей находят либо в больницах, либо в отделениях милиции, а машины просто сжигают.
С улиц Киева специальный корреспондент «Радио Свобода» на Украине Марк Крутов. Его наблюдение подтверждает и точка зрения лидеров украинского уличного протеста. Майдан до конца не доверяет представляющим интересы оппозиции в Верховной Раде политикам и настаивает на радикализации их требований. Мой собеседник, бывший депутат украинского парламента, один из лидеров движения «Народная самооборона» и член Центрального совета Майдана Тарас Стецкив.
Это еще не переломный момент, это лишь начало выполнения требований Майдана. Ситуация ситуация еще не переломалась, поскольку главными требованиями Майдана является возвращение Конституции 2004 года, в которой есть смена системы власти, и Майдан стоит на требованиях досрочных выборов президента. Поэтому то, что сегодня проголосовано, это лишь первые шаги, которые власть под давлением Майдана и в результате сложных компромиссов все-таки на эту власть начала идти.
Когда вы говорите о сложных компромиссах, что вы имеете в виду?
Сложные компромиссы, что Янукович до последнего не собирался выполнять ни одного требования Майдана. Он колебался между тем, чтобы Майдан выдохся, и между тем, чтобы его разогнать. И только радикализация протеста и расширение протеста по территориям, захват областных администраций вынудили Януковича все-таки понять, что протест не будет останавливаться, что нужно идти на какие-то компромиссы. И тогда он согласился на диалог с лидерами оппозиции. Дошло даже до того, что оппозиция публично услышала, что представителю оппозиции Яценюку даже предложили возглавить правительство. Я думаю, что оппозиция правильно сделала, что она отвергла это, потому что в действующей системе власти взять правительство из рук Януковича означает через месяц услышать указ о увольнении такого премьер-министра. После того, как Янукович увидел, что он не контролирует уже часть фракции регионов, и возникла реальная угроза формирования ситуативного большинства вне сферы влияния Януковича, только тогда было достигнуто соглашение про то, что сейчас сегодня уже проголосовано, и я считаю, еще будет проголосовано.
В какой степени депутаты оппозиционные в Верховной Раде представляют Майдан? Майдан сильно радикальнее, чем лозунги, которые выдвигают Верховные Рады Кличко, Тягнибок и Яценюк?
Однозначно. Майдан и радикальнее, и выше. К большому сожалению, этот Майдан, я это могу утверждать как один из командиров того Майдана 2004 года, этот Майдан гораздо более радикален. Вожди оппозиции, к большому сожалению, больше есть в хвосте революции, нежели они ее возглавляют и направляют. Майдан зачастую быстрее, глубже осознает ситуацию, зачастую намного адекватнее принимает решения, нежели оппозиция ему это предлагает.
Означает ли это, что Майдан в конце концов выдвинет новых своих лидеров из числа командиров Майдана или из числа, я не знаю, гражданских активистов?
Сейчас нет, но если оппозиция будет идти вопреки настроением Майдана, если оппозиция будет плестись в хвосте, то не исключено, что эти лидеры оппозиции будут отодвинуться в сторону и появятся новые лидеры, которые будут вести Майдан вперед.
Движение за захват городских администраций, часть действий активистов гражданского процесса в Киеве, это явно незаконные действия. Как вы оправдываете их?
Мы оправдываем их тех, что власть первая начала террор против собственного народа. Власть начала убивать демонстрантов. У нас исчезают люди по ночам. У нас милиция в прямом сговоре с уличными бандитами нападает на митингующих и избивает их. Мы до сих пор точно не знаем, сколько у нас погибло людей. И это есть та грань, которую власть переступила. И это дало народу право на восстание. Из этого следует, что это дало народу на основе статьи 5 Конституции Украины брать власть в свои руки. Контроль областные и городские администрации.
Кто Майдан контролирует как-то самую радикальную часть своих сторонников? Есть информация, я опираюсь сейчас на русскоязычные источники, вы подтвердите или опровергните эту информацию, скажем, о возрождении украинской повстанческой армии, людей, которые называют себя так, или движение «Спильно справа», «Общественное дело», которые допускают, скажем, убийство милиционеров, как акт возмездия. Это правда?
Это неправда. Никто не призывает даже самые радикальные к убийству милиционеров. Нигде таких призывов не было. Но я должен признать, что некоторые радикальные группировки руководство Майдана не контролируется или контролируется не в должной степени. И поэтому мы имеем, и как во всяком революционном движении, мы имеем некоторые несогласованные действия. Некоторые министерства штурмовались и брались по контролю вопреки мнению Центрального штаба. Некоторые действия в регионах, где отдельными отрядами самообороны, но осуществлялись на свой страх и риск. Если бы у Майдана был лидер, на чем настаивают многие сотни тысяч людей, в том числе и я, если бы лидер бы сформировал исполнительный революционный комитет, то тогда вертикаль протеста управлялась бы намного эффективнее. К сожалению, сейчас этого нет. Протестом руководит тройка, тройка очень часто не успевает не только за радикальной частью Майдана, а вообще за событиями. Я думаю, что мы очень быстро это исправим.
А почему Майдан не выдвинул до сих пор одного лидера, как вы считаете?
Ну, наверное, этот лидер еще не дозрел. Но другая причина есть та, что персональные амбиции трех теперешних лидеров оппозиции. Если это не сделает политическая оппозиция, это сделает сам Майдан.
Вы верите в политическое разруливание ситуации или считаете, что беспощадная революция положит конец режиму Януковича?
Нет, я верю и считаю, что еще есть, хотя и небольшой шанс, на мирное и политическое урегулирование ситуации в Украине. И я бы очень этого сам хотел. Это зависит в первую очередь от власти, а именно от согласия Януковича на досрочные президентские выборы.
Говорил один из лидеров украинского движения уличного протеста, член Центрального совета Майдана Тарас Стецкив. Мы продолжаем следить за развитием событий на Украине.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 28 января. В Брюсселе вечером открылся саммит «Европейский Союз-Россия». Вместо традиционных двухдневных переговоров в повестке дня всего лишь трехчасовая встреча. Партнеры Владимира Путина по переговорам, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу и глава Европейского совета Херман Ван Ромпей. Центральная тема обсуждения Украина. Вот что думает о перспективах и итогах этого саммита московский журналист и политический комментатор Константин Эггерт.
Мы имеем дело, конечно, с довольно ясной демонстрацией лидерами Евросоюза того, что они считают Россию вовлеченной и в определенной степени ответственной за украинский кризис. И вот это сокращение до буквально самого необходимого минимума показывает, что обсуждать на нем фактически будут только Украину и возможность выхода из кризиса. Я думаю, что все сведется к взаимным претензиям. Россия и ЕС поддерживают довольно высокий уровень торговых отношений, бизнес-связей. Европейские компании, которые пошли на то, чтобы работать в таком очень стабильном российском экономическом климате, делают в России прекрасные деньги, так что здесь все обстоит прекрасно. Что касается внутренней российской ситуации, то европейские лидеры реагируют на те там яркие какие-то моменты, которые оказываются в фокусе общественного внимания и которые обращают внимание сильные группы влияния. Ну, например, мы говорим когда об истории с законом о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних или когда речь заходит о уже закончившейся истории Пусси Райот. Это, с одной стороны, создает впечатление, что Европейский Союз каким-то образом пытается реагировать на происходящее в России, но с другой стороны, на самом деле, вот такие истории, как, скажем, история с Pussy Riot или особенно с ЛГБТ-законодательством, они на самом деле являются таким очень простым выходом для европейцев. Проблема России, проблемы, связанные с состоянием политической системы России, намного глубже, чем закон по поводу запрета пропаганды гомосексуализма. Они лежат в сфере слабости политических институтов, подконтрольности судебной и законодательной ветвей власти, власти исполнительной, сокращении свободы слова в России, проблем для работы неправительственных организаций, политических активистов, всевластия, спецслужб и полиции. На эти темы европейцы говорят, в общем, по сути дела, вскользь, потому что это сложные темы, неприятные темы и темы, связанные с фундаментальным пониманием определенных ценностей. Но тогда, когда ЕС идет по наименьшему сопротивлению, поднимая проблемы, которые действительно находятся в фокусе общественного внимания, потому что о них пишут масс-медиа, то они вроде бы как себя успокаивают, что они вот борются с демократией в России. Но, с другой стороны, собственно, никаких больших проблем российской власти не приносит. Если говорить о, скажем, истории с гей-законом, то совершенно очевидно, что любая кричка в адрес Кремля со стороны Брюсселя по поводу этого закона, точно так же, как любые демарши, связанные с Олимпийскими играми, играют Путину на руку в сфере внутренней политики, заряжают его сторонников уверенностью в том, что он все делает правильно, потому что эта тема с точки зрения большинства российских граждан либо неважная совершенно, либо наоборот даже, так сказать, вызывающая отторжение какое-то у многих. Это реальность, которую невозможно не признать. Для российского руководства важно, чтобы Европейский Союз, опять же, с точки зрения Кремля, не пытался влиять на внутриполитические процессы в России. и не принимал законодательных актов, подобных акту Магнитского в Соединенных Штатах, которые принесли бы какие-то проблемы российской элите в российском правящем классе в странах Европейского Союза. Украинская история, кризис в Украине очень сильно обострил отношения между Россией и ЕС. Более того, пожалуй, я бы сказал, что впервые Европейский Союз занял место противника номер один, потеснив даже Соединенные Штаты в умах российской политической элиты. Но, как мне кажется, российский политический класс довольно четко отделяет свои, скажем так, бизнес-интересы от политического противостояния.
О саммите ЕС-Россия в Брюсселе говорил журналист и политический комментатор из Москвы Константин Эггерт. Один из важных вопросов отношений России и Европейского Союза – перспективы изменения визового режима. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Разговор об упрощении визового режима возобновляется накануне почти каждого саммита Россия-ЕС. Речь идет об отмене виз для краткосрочных до 90 дней поездок россиян в ЕС и граждан стран Евросоюза в Россию. Москва поначалу просила отменить визы для дипломатов и чиновников. Евросоюз отверг это предложение, указав, что право на безвизовый въезд в страны ЕС должны иметь все граждане, а не только избранные. В последнее время разговор о визах в России чаще всего сводится к договоренностям по поводу количества служебных паспортов или о повсеместном введении паспортов с биометрическими данными. В документе, подписанном в 2011 году Россией и ЕС, говорится, например, о необходимости эффективно бороться с коррупцией, с отмыванием денег, о введении эффективных правил охраны персональных данных или улучшении положения с правами человека. Все эти вещи будут влиять на окончательное решение об упрощении визового режима. Диалог Евросоюза и России, связанный с отменой виз, начался в 2003 году. Однако реальное очертание он принял в 2011, когда было подписано соглашение, озаглавленное «Совместные шаги к безвизовому режиму для граждан России и ЕС». В нем перечислены основные условия, при которых будут отменены визы для краткосрочных поездок. В первой части этого документа говорится о том, что краткосрочные поездки смогут совершать исключительно владельцы биометрических паспортов. Во второй части – об изменениях, касающихся нелегальной миграции, введении эффективных механизмов, предотвращающих подделку документов и коррупцию в этой области. О взяточничестве говорится и в третьей части соглашения. И, наконец, четвертая часть подробно разбирает равные возможности для всех российских граждан совершать краткосрочные поездки в ЕС без виз. Ряд законов, принятых в последнее время в России, противоречит положениям соглашения. Например, в недавнем докладе Международной общественной организации Human Rights Watch закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма назван дискриминационным. В докладе также отмечается и развернутая в России кампания против мигрантов, а также репрессии в отношении тех, кто критиковал действия чиновников, связанные с подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи. Очевидно, что при принятии решения об отмене виз для россиян чиновники Евросоюза обращают внимание и на подобные доклады. Министр иностранных дел Литвы и член Совета министров иностранных дел Евросоюза Линас Линкевичус сказал:
«С Россией мы хотели бы наладить стратегическое партнерство, но, к сожалению, нам приходится обращать внимание на реальность, делать определенные выводы и смотреть в будущее, не делая надуманных уступок или исключений, поскольку сейчас лучшее, что мы можем сделать, это защищать приверженность нашим взглядам и ценностям. Мы считаем неприемлемым то, как Россия относится к другим странам, и это повлияло на пересмотр наших оценок ситуации на будущее».
Представитель Еврокомиссии по вопросам права Мишель Циркона в свою очередь обращает внимание на неготовность России к отмене виз.
«Диалог об облегчении визового режима ведется Россией и Европейской комиссией и основан на общих договоренностях, которые могли бы в итоге привести к отмене виз для краткосрочных поездок россиян в Европейский Союз. Этот документ предполагает оценку эффективности выполнения указанных там критерий. Процесс внедрения критериев еще не завершен, даже несмотря на то, что многие важные изменения уже сделаны. Борьба с коррупцией, отмыванием денег, охрана личной информации. В то же время мы оцениваем и положение с правами человека. В настоящий момент мы обсуждаем, что еще российские власти должны сделать для отмены виз и когда это будет сделано. Но, как и ранее, снова будет проведена открытая экспертиза этого процесса».
Переговоры проходят уже довольно длительное время. Можно ли говорить о какой-то конкретной дате отмены виз?
«Я не хотел бы спекулировать о том, что может произойти в будущем. Все критерии оценки готовности той или иной страны к отмене визового режима содержатся в подписке. подписанном нами документе. И все будет зависеть от наших экспертов, которые, как только будут сделаны все необходимые изменения, должны подтвердить, что страна соответствует критериям отмены виз.
Накануне саммита ЕС-Россия были опубликованы результаты опроса, согласно которому половина россиян приветствует введение безвизового режима со странами ЕС. Только 37% опрошенных не считают свободное передвижение по Европе важным вопросом. Во время опроса респондентов спрашивали и об отношении к Европейскому Союзу в целом. 54% россиян отзываются о ЕС положительно. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 28 января, вот главные темы второй половины этого часа. Президент США выступает с очередным обращением к нации. Каково основное содержание речи Барака Обамы? Препятствия со стороны российских властей и самоцензура, практикуемая журналистами в условиях репрессий, привели к ограничениям в освещении острых тем вокруг Олимпиады в Сочи. Это вывод аналитического доклада Комитета в защиту журналистов. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника 28 января по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Обязанности премьер-министра Украины будет исполнять первый вице-премьер Сергей Арбузов. На продолжающемся в Замоскворецком суде Москве процессе по уболотному делу защита попросила оправдательного приговора для 8 подсудимых. Главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь заявил, что телеканал не хотел оскорбить ничьи чувства опросом о блокаде Ленинграда. В Брюсселе проходит саммит Европейский Союз-Россия. Спрос россиян на валюту в последние недели вырос в несколько раз. Российская государственная библиотека подтвердила плагиат в докторской диссертации уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. Таковы были главные новости уходящего дня вторника 28 января по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вечером по местному времени во вторник 28 января президент США Барак Обама выступит на заседании обеих палат Конгресса США с очередным ежегодным посланием о состоянии дел в государстве. Доклад, известный под названием «State of the Union», имеет давнюю традицию и считается почтенной политической институцией Америки. В чем заключается ее назначение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Доклад о положении страны – это элемент системы демократического управления в Соединенных Штатах. Принципиальное его назначение – сделать деятельность исполнительной власти более прозрачной. Подготовка и представление доклада также служат стимулом к сотрудничеству исполнительной и законодательной ветвей власти, чьи отношения являются по большей части сугубо состязательными. В обращении к Конгрессу президент излагает свое видение состояния дел в государстве и знакомит депутатов с перечнем инициатив, планируемых администрацией на ближайший год, реализации которых требует их одобрения. Доклад о положении страны санкционирован Конституцией как инструмент регулярной отчетности президента перед Конгрессом, рассказал Радио Свобода сотрудник Манхэттенского института Даниэль Дисальво. Но форму отчетности, письменную или устную, или ее периодичность, Конституция не конкретизирует. В 19 веке президенты свои доклады не зачитывали на объединенном заседании Конгресса, а передавали депутатам в виде меморандума, экземпляры которого те отсылали избирателям. Только в начале 20 века Вудро Вильсон возродил практику Джорджа Вашингтона, который всегда лично выступал перед конгрессменами. Вильсон был уверен, что этот формат больше подходит инициативному президенту, который хочет играть ведущую роль в определении политики страны и которому нужна высокая общественная трибуна, чтобы сосредоточить на себе и своих идеях одновременно внимание народа и его представителей. Что до периодичности докладов, то они со временем стали ежегодными. По мнению Даниэля Дисальво, высокая частота докладов отражает тот факт, что избирательные кампании в США, в отличие от стран парламентской демократии, ведутся практически без останова и нуждаются в постоянной агитационной и пиар-подпитке, которую обеспечивают, среди прочего, и президентские обращения. Любопытно, что в 19 веке, когда, казалось бы, политический класс был более образованным и более восприимчивым к абстрактным философским материям, президентские послания имели вид формальных отписок. В 20 веке, по мере того, как страна становилась все демократичней, президентские послания из чистой проформы превращаются в важные установочные документы. И, как свидетельствуют многочисленные исследования, циники ошибаются, полагая, что реальная политика имеет мало что общего с декларациями, которые содержат ежегодные доклады главы государства. Как раз наоборот. Фактически, законодательные инициативы действующей администрации сильно коррелируют с положениями президентского доклада. Совсем другой вопрос, становятся ли эти инициативы законами. Практика ответного слова оппозиции на обращение президента зародилась только в 1966 году. По мнению Десальво, опять-таки под влиянием роста жадных на политические коллизии средств массовой информации, которые вынуждают оппозицию своевременно и резко откликаться на вызовы Белого дома, если она не хочет, чтобы о ней совсем забыли, пока общество сосредоточено на повестке президента. В этом году мы станем свидетелями новшества, а именно сразу двух ответных слов республиканцев, одно из которых произнесет представитель партийного истеблишмента, а другое – адепт движения «Чаепития», которое позиционирует себя чуть ли не как фракция диссидентов в рядах республиканской партии. Подготовка президентских докладов оказывает дисциплинирующее воздействие на государственный аппарат. Министерства и ведомства должны разобраться со своими приоритетами и донести их до Белого дома в надежде, что хоть часть из них попадет в окончательный текст доклада. Конкуренция, здоровая и не очень, между разными подразделениями аппарата за место в президентском обращении бывает жесткой. Оценивается количество времени, которое президент уделил в своей речи данному вопросу, его очередность в докладе, продолжительность аплодисментов, которыми он был встречен, а также является ли данный вопрос старым, перенесенным из прежних докладов, или новым, и что с политической точки зрения важнее, новизна или лояльность президента старой повестке. Крайне чуток аппарат и к конкретным формулировкам подхода президента к инициативам, вызывающим межпартийные споры, ибо в текстовых нюансах содержится указание на то, готов ли Белый дом идти на компромисс с оппозицией. Если да, то в какой мере? Чем более продолжительно по времени президентское послание, тем меньше его значимость, приводит Даниэль Десальво, известную максиму политических комментаторов. В своем выступлении президент наверняка попытается взять реванш за неудачный старт реформы системы медицинского страхования. Первый год второго срока Обамы оказался законодательно очень вялым, и теперь он обязан наверстывать упущенное, активизировать электорат Демократической партии в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Поэтому о внешней политике президент, видимо, будет говорить мало, ее мобилизационный потенциал крохотный. Основной же акцент в своем послании Обама, похоже, сделает на проблеме ширящегося материального расслоения в Америке и на том, что может сделать государство для его сужения. Демократы считают это выигрышной электоральной темой и идеологически, и потому что ее легко увязать с другими продекларированными приоритетами Обамы, как то продление выплаты пособий хроническим безработным, повышение минимальной оплаты труда, увеличение дотаций высшего образования и сектора альтернативной энергетики, способной предположительно стать кузницей новых высокооплачиваемых рабочих мест. Финансироваться эти дотации, по убеждению президента, задавшегося целью сузить пропасть в доходах разных классов общества, должны за счет увеличения корпоративных налогов. Хороший электоральный потенциал демократы видят также в продвижении иммиграционной реформы. По-настоящему памятных обращений президентов к Конгрессу, ознаменовавших крутые повороты во внутренней и внешней политике страны, было немного. Речь Джеймса Монро 1823 года, в которой он провозгласил доктрину, предостерегающую европейские державы от вмешательства в дела западного полушария. Доклад Франклина Рузвельта от 1944 года, лейтмотивом которого был второй биль о правах, расширивший набор традиционных прав американцев, коих, по убеждению Рузвельта, было недостаточно, чтобы гарантировать гражданам реализацию принципа равенства возможностей. Выступление 2002 года Джорджа Буша-младшего, в котором он окрестил Северную Корею, Ирак, Иран и их союзников «осью зла» и официально объявил войну международному терроризму.
О перспективах выступления Барака Обамы на заседании обеих палат Конгресса США рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 28 января. В Великобритании обсуждается предложенный правительством проект реформы местного законодательства под названием «Биль об антиобщественном поведении, преступлениях и действиях полиции». Законопроект резко критикуют правозащитники, считают, что принятие этого закона ущемляет свободу слова и общественных собраний. Из Лондона корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Предложенный правительством законопроект регулирует правила общественного поведения в городах и касается уличной преступности, митингов, пикетов и шума в общественных местах, содержания опасных собак, агрессивного уличного нищенства, спящих на улицах бездомных и тому подобных аспектов городской жизни, находящихся в юрисдикции местных властей. Законопроект также четко регламентирует действия полиции в случае поступления жалоб от населения или местных муниципалитетов на уличные правонарушения. В законопроекте два важных новшества по сравнению с существующим законодательством. Реакция властей на антиобщественное поведение должна учитывать прежде всего интересы его жертв. Жертвы антиобщественного поведения участвуют в определении наказания нарушителю общественного спокойствия, будь то в суде или при назначении штрафа. После одобрения в Палате общин законопроект был передан в Верхнюю палату парламента, где лорды отказались его одобрить и заявили, что понятие «антиобщественное поведение» трактуется в нем слишком широко и расплывчато. Обсуждение поправок все еще продолжается. Городские советы активно поддерживают новый законопроект, расширяющий их полномочия. Недавно муниципалитеты Бирмингема, Манчестера, Саутгемптона и Центрального Лондона направили правительству письмо, в котором призывают немедленно арестовывать людей, повторно нарушающих общественное спокойствие. Однако правозащитные организации резко критикуют новый законопроект, полагая, что его принятие ставит под угрозу фундаментальные свободы и, прежде всего, свободу слова и собраний. Одна из них, Манифеста Клаб, считает, что городские власти смогут использовать законопроект для подавления любого рода общественной активности и акций протеста и, прежде всего, свободы слова. Директор Манифеста Клаб Джози Эпплтон поясняет в интервью «Радио Свободы».
Положение этого законопроекта невероятно расплывчаты, что позволяет городским советам относить к антисоциальному поведению все, что им заблагорассудится. Городские советы не обязать консультироваться со своим населением или общественными организациями при вынесении вердиктов об антисоциальном поведении. Такие запреты могут лишить граждан возможности собираться для выражения мирного протеста или для отдыха. Новый закон предоставляет бесконтрольную власть местным советам, у которых и без того более чем достаточно полномочий, чтобы эффективно бороться с антисоциальным поведением или решать экологические проблемы.
Есть ли у вас конкретные предложения в виде поправок к законопроекту?
Муниципалитеты сейчас в состоянии контролировать поведение людей в общественных местах. На мой взгляд, их власть нужно не расширять, а урезать. И это касается и полномочий полиции. Необходимо провести широкое обсуждение законопроекта. Многие общественные организации и частные лица выражают обеспокоенность последствиями принятия нового закона и тем, что он практически не обсуждался общественностью.
Глава управления по профилактике преступлений МВД Норман Бейкер утверждает, что новый закон облегчит местным властям защиту населения.
Местные власти не советуются с населением до принятия своих решений. По существу они действуют не от имени народа, а от собственного имени. Если бы до принятия постановления они проводили консультации в общинах или референдумы, претензий бы не было. Но свою власть они зачастую используют вовсе не для защиты населения, а для собственной пользы. Что они будут делать в случае принятия нового закона? Нетрудно предсказать. Урезать возможность пользоваться общественными местами, а это нельзя назвать защитой населения.
Однако глава Объединенного парламентского комитета по правам человека Роберт Бакленд не считает, что жалобы правозащитников и гражданских активистов справедливы. В интервью «Радио Свобода» он говорит:
«Мне представляется, что предложенный правительством законопроект реформирует местное законодательство самым деликатным и разумным способом. У нас нет продуманного баланса между свободой слова и более широкими интересами местных общин. Они зачастую не уверены в том, что постановления местных советов неукоснительно выполняются. Охрана общественных мест должна быть тщательно отрегулирована и представлять собой четкую последовательность полицейских и судебных решений, обеспечивающих этот баланс».
Почему Палата лордов отвергла законопроект в нынешней редакции?
Палата лордов вовсе не проголосовала против законопроекта. У нее были претензии лишь к формулировкам некоторых его статей. Правительство очень внимательно отнесется к поправкам Палаты лордов. Обсуждение документа в парламенте продолжается. Приоритетом нового законодательства является защита жертв уличных преступлений и беспорядков. Если правительство не озаботится решением этих проблем и парламент не одобрит его, то нам, депутатам, придется расписаться в том, что мы не защищаем интересы своих избирателей.
Говорил глава Объединенного комитета по правам человека британского парламента Роберт Бакленд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с ситуацией в сфере средств массовой информации. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» опубликовала доклад, посвященный работе прессы накануне Олимпиады в Сочи. Доклад называется «Освещение Сочинской Олимпиады. Средства массовой информации в холодном оцепенении» и рассказывает об ограничениях на освещение новостей в преддверии зимних Олимпийских игр. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Доклад опубликован на русском и английском языках и доступен на сайте Комитета защиты журналистов. В нем, в частности, говорится, что препятствия со стороны российских властей и самоцензура, практикуемая журналистами в условиях репрессий, привели к ограничениям на освещение острых тем, связанных с зимними Олимпийскими играми в Сочи. В докладе рассказывается о том, как запугиваются журналисты и какие препятствия им чинят власти при освещении предолимпийских проблем. К ним относят эксплуатацию рабочих мигрантов, нанесение ущерба окружающей среде, насильственное выселение из домов жителей Сочи, а также дискриминацию лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендерных лиц. В исследованиях комитета также отмечается, что российские государственные СМИ игнорируют эти темы и даже публикуют пропагандистские материалы, очерняющие жертв нарушений прав человека. Российские власти обрушились на журналистов, правозащитников и гражданских активистов с репрессиями, которые по своей силе являются беспрецедентными со времен распада Советского Союза. Международный олимпийский комитет, как организатор игр, должен провести работу с российскими властями, чтобы обеспечить соблюдение свободы прессы и свободы слова в Сочи как во время, так и после завершения Олимпийских игр, считают авторы доклада. К власти препятствуют объективной журналистике в Сочи. На собственном примере знает корреспондент издания «Кавказский узел» Светлана Кравченко.
Я вообще специализируюсь на журналистских расследованиях и пишу о коррупции в органах власти. Поэтому Олимпиада не только это как часть моей работы. Но, естественно, власти недовольны тем, что освещают объективная ситуация, которая происходит. Но как журналист, согласно закону о СМИ, я должна отражать не то, что надо власти, а то, что говорят люди, то, что они переживают, чувствуют. И поэтому люди обращаются со своими проблемами. Что касается Олимпиады, так это то, что их выселяют незаконно, то, что люди оказываются на улице, дают маленькие компенсации, то, что чиновники каким-то образом зарабатывают себе на жизнь. У меня была написана статья о незаконном изъятии земель заниженной стоимости в Садовом товариществе «Дружба». И после этой статьи она была написана объективно по документам госпожа Зарегеева, это руководитель ранее департамента Олимпийского, она подала на меня и на редакцию в суд иск на 500 000. Но так как вы понимаете, дело длилось очень долго, очень отвлекали меня от работы, приходилось ходить по судам, ездить по судам. Но в конце концов дело было закрыто, ей было отказано. Но времени и сил было потрачено масса. Приходилось писать о водоканале, который был, муниципальный водоканал, был приватизирован, тоже незаконно. Незаконно взимали с людей деньги. Чтобы разобраться, я пошла в эту структуру, где на меня было совершено нападение. И я пострадала, у меня есть документы медицинские. Однако эти чиновники, которые организовали это нападение на меня, они остались в стороне, до сих пор, значит, их не привлекли никакой ответственности.
Для журналиста норвежской телекомпании ТВ-2 Эйстена Боргена и оператора Оге Эуне поездка в предолимпийский Сочи в ноябре прошлого года обернулась почти детективной историей. По дороге из Майкопа в Сочи их преследовали российские полицейские. Журналистов задерживали и угрожали посадить в тюрьму. Телевизионщики с официальной аккредитацией ехали в Сочи для освещения подготовки к зимней Олимпиаде. При этом сотрудники полиции неоднократно угрожали посадить журналистов за решетку, обыскивали их и снимали отпечатки пальцев. Что примечательно, на следующей неделе Эйстен Борген вновь собирается в Сочи, хотя предыдущую свою поездку запомнит надолго.
Я находился в Краснодарском крае, в республике Адыгея и в самом Сочи. Мои репортажи должны были освещать некоторые из тех отрицательных моментов, которые появились в течение почти года. У нас были темы по поводу защиты окружающей среды, по поводу правозащитников, по поводу коренных народов в этом регионе и по поводу информации о том, что там была коррупция в связи с постройками. В самом Сочи я не чувствовал такое давление, но по дороге туда было такое чувство, что в течение нескольких дней, почти с момента прибытия в регион, что власти хотели нас испугать. Нас останавливало сотрудники полиции не менее 7 раз, допрашивали в течение всего 12 часов. И у нас было такое ощущение, что это не было случайно. Я думаю, что у них была полная информация с первого момента, кто мы, куда мы едем и так далее. Через несколько часов у нас поступила информация о том, что наша машина, наши лица находились в какой-то списке. Это подтвердили полицейские, которые нас останавливали.
Сейчас в Сочи работает моя коллега Анастасия Кириленко, которая пока не заметила, чтобы власти препятствовали ее работе. У Насти ни разу не проверили документы на улице и даже пообещали оперативно снабжать официальной информацией МВД. Она считает, что перед Олимпиадой власти решили сменить тактику общения с журналистами.
Проблем до сих пор никаких не было. Я хочу напомнить, что случай с норвежцами случился в Туапсе. И многие даже в Сочи думают, что это все-таки были перегибы местных туапсинских силовиков, и что в Сочи такого не допустят. Я, наоборот, стала замечать какую-то волю к сотрудничеству, потому что в Сочи, например, работает специальный пресс-центр МВД. Такое впечатление, что стараются все-таки имидж улучшить. Проблема в другом, что, конечно, сложно получить официальную информацию. Это сложно и западным каналам, потому что какой-то один канал, например, BBC, покупает права на трансляцию, и другие уже не могут получить вот эту олимпийскую аккредитацию, а с ней нужно и на объекты сейчас уже просто так не пустят посмотреть, что там. Простые люди боятся говорить то, что они думают, либо очень как-то односложно отвечают, лишь бы чего не вышло. Что касается активистов, например, они попросили не называть их имени, коллеги, но им звонили из имиджевого отдела ФСБ, то есть человек, вот, звонивший, так и представился, разговаривал так по телефону, что было понятно, что у них есть доступ к переписке и к тому, чем занимается организация. Поэтому большинство активистов вот сейчас из Сочи как раз уехали. И экологи, и вот активист солидарности были в Краснодар. И до конца игр возвращаться не собираются.
По данным неправительственной организации «Репортеры без границ», Россия занимает всего лишь 148 место из 179 стран по Всемирному индексу свободы прессы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Китае завершается подготовка к главному празднику китайскому Новому году, который в этом году отмечается 31 января. Наступает 4712 год по лунному календарю. Это год деревянной лошади. О празднике рассказывает мой коллега, международный обозреватель Радио Свобода, востоковед Андрей Шароградский.
Это семейный праздник. Как Рождество в западной культуре встречают в кругу семьи, так же и в Китае это именно семейный праздник. Просто все устремляются домой на это время. В Китае у всех отпуска. Это выходные дни, поэтому гигантское количество людей устремляется домой, несмотря на трудности, связанные с тем, чтобы добраться до места назначения, провести в кругу семьи этот праздник, а потом вернуться вовремя домой. Несмотря на это, все едут, все добираются и все отмечают именно в кругу семьи. Речь идет о начале нового лунного цикла. Праздник официально называется Чунцзе, это начало весны. Ну, а здесь речь идет о пробуждении земли, к тому, чтобы принести плоды, и, конечно, для китайцев это это означает еще и начало вот этого нового трудового цикла, цикла очень сложного, потому что известно, что основой китайского рациона в течение тысячелетий был рис. Выращивание риса связано с беспрерывной, очень кропотливой, очень сложной работой, и, конечно, это сказывается и на характере китайцев.
Верно, я вас понимаю, что это плавающий праздник, поскольку это лунный цикл?
Да, разумеется, он может приходиться от, если я не ошибаюсь, 20 января до 20 февраля.
Коммунистическая партия Китая идеологизировала как-то это торжество?
Нет, я думаю, что это просто было бы невозможно, это, наверное, было бы самоубийственно. Это вот тот самый главный праздник для китайцев, который существует, он существует действительно уже несколько тысячелетий, и поэтому как-то с этой традицией справиться трудно, да, наверное, и не нужно. Хотя мы говорим о том, что 12 дней фактически никто не работает, и, в общем-то, можно говорить о том, что, наверное, экономика несет какой-то ущерб, но, конечно, эту традицию не победить.
Мир глобализируется, и относится это, конечно, и к Китаю в последние десятилетия. Коммерциализация китайского Нового года существует ли, и елочка Дед Мороз в западном понимании этого слова в нормальный европейский Новый год существует в Китае?
Подарки, конечно же, есть на Чунцзе, и их очень много. Все покупают, кстати, и себе обновки, и дарят подарки родителям, родители дарят подарки детям. Первые 5 дней после встречи Нового года по лунному календарю они предназначены для встреч с друзьями, одноклассниками и так далее. Это тоже очень важная часть традиции, тоже связана с обменом подарками. Коммерциализация, конечно, есть. Ну, безусловно, те, кто продают какие-то вещи, которые могут пользоваться спросом, этим пользуются. Конечно, взлетают цены на билеты, авиабилеты, железнодорожные билеты, но все-таки это не, наверное, пока еще не превратило этот праздник вот в то, что иногда можно наблюдать, или, по крайней мере, высказываются такие мнения по поводу Рождества в Европе. Ну, а что касается Нового года, вот в нашем понимании, вот в ночь с 31 декабря на 1 января, его отмечают. Ну, обычно это молодежь, которая, в общем, воспринимает и западные традиции, но потом это хороший повод весело провести время.
Китайское нашествие коммерческое на рынке остального мира – это китайские фейерверки. На сам Китай это распространяется? В китайский Новый год?
Прежде всего, после того, как вы задали вопрос, первое, о чем я подумал, я бы не советовал туристам, например, ехать вот во время празднования Чунцзе в Китай, если они хотят увидеть Китай. Потому что, во-первых, ничего не работает. Во-вторых, вот эти вот самые фейерверки, они представляют серьезную угрозу для жизни. В тот момент, когда наступает этот Новый год, и начинают их взрывать. И я неоднократно видел, ну, по крайней мере, серьезные ранения. Понятно, что каждый год этот праздник, в общем, уносит довольно большое количество жизней, связанных с фейерверками. Это понимают, об этом предупреждают, проводятся кампании, были попытки даже запретить, но эту традицию не победить. Но она связана с тем, что, в общем-то, сам праздник зародился, ну, одна из легенд, связанных с ним, что в деревне приходило такое чудовище по имени Нянь, иероглиф, кстати, обозначает год, которое пожирало запасы продуктов, пожирало детей, пожирало сельских жителей, и для того, чтобы его задобрить, там выставлялись какие-то явства, иногда удавалось с ним договариваться, но вдруг выяснилось, благодаря, по одной версии, мальчику, который вышел, случайно с ним встретился и был одет в красное, по другой версии, это был старик, который был одет в красный халат, выяснилось, что он боится огня, что он боится красного цвета и боится хлопушек, и эти хлопушки взрывают для того, чтобы отогнать и его, и злых духов. Тоже традиция, ей тоже много-много веков, это довольно опасная традиция, но она всегда была, и я думаю, что всегда будет.
Международный обозреватель «Радио Свобода», востоковед Андрей Шароградский. Празднование Нового года в Китае связано с беспрецедентными транспортными перегрузками. Общественный транспорт в стране еще в середине января перешел на особое праздничное расписание. Оно будет действовать 40 дней. Общий объем пассажирских перевозок за это время достигнет 3 миллиардов 623 миллионов человека раз. О том, как справляется китайский транспорт с таким потоком, рассказывает китаевед, автор нескольких книг о Китае Виктор Ульяненко.
Десятки миллионов граждан устремляются к тем местам, где они родились, потому что для китайца, конечно, святое дело провести Новый год в кругу семьи. Но для транспортной системы это достаточно большая нагрузка. В последние годы, конечно, наметились очень большие улучшения. А прежде всего это связано с развитием системы скоростных железных дорог. Многие сотни скоростных поездов бегают по дорогам Китая, то есть, в общем-то, можно говорить о таком концептуальном изменении в транспортной инфраструктуре Китая, можно отметить. тенденцию к улучшению парка вагонов. Но, тем не менее, вот те вагоны, на которых ездили еще 20 лет назад, они все-таки кое-где еще сохранились. Чем более второстепенным является направление, то есть вот как эта ветка между, допустим, двумя уездными городами, да, там эти вагоны еще до сих пор можно увидеть. Огромное население Китая и огромные вот эти самые пассажирские перевозки особенно пока что не дают возможности полностью отказаться от старого вагонного парка. Железнодорожный транспорт, конечно, по объему перевозимых пассажиров, конечно, лидирует, но это не говорит о том, что не развиваются авиаперевозки, допустим, потому что авиапарк в Китае в последние годы тоже весьма обновился. То есть сейчас уже практически не... Вот я в последние, допустим, 5 или 6 лет не встречаю, я довольно достаточно много по Китаю летаю, как вы представляете, я уже давно не встречаю старых самолетов, таких каких-то раздолбанных, да, которые, можно было там 15 лет назад где-то встретить. Все это новые аппараты, очень повысилось качество обслуживания в аэропортах, скорость обслуживания в аэропортах, да, то есть если вы посмотрите, сейчас в каждом китайском крупном городе выстроен новый аэропорт, вот даже в таких достаточно второстепенных городах, вот, часто мне приходится видеть. Китай же покрылся в последние 15-20 лет сетью скоростных автодорог, автомобильных перевозок тоже возросла.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский и китаевед Виктор Ульяненко. В Китае завершается подготовка к главному празднику – китайскому Новому году. Вот так обстояли дела во вторник, 28 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона, если это сейчас, с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.